падением.
Уолл-стрит отзывается рекордным падением на очередной план спасения финансовой системы. Профессия журналиста в России становится все более опасной. Станет ли Майкл Фелпс объектом уголовного преследования? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министр финансов США обнародовал во вторник план стабилизации финансовой системы. Реакция Уолл-стрит на эту инициативу была неожиданной, рассказывает Алан Давыдов.
В отличие от законопроекта экономического стимулирования, одобренного во вторник Сенатом, новый план нацелен на стабилизацию финансового сектора. Глава Минфина Тимоти Гайтнер объяснил, что оба плана – необходимые слагаемые выходы из кризиса. Вместо того, чтобы служить катализатором оздоровления, финансовая система работает против него. В то же время рецессия все сильнее давит на банки. Это опасная динамика, и мы должны ее прервать. Мы должны дать толчок не только созданию новых рабочих мест и частных инвестициям, но и снова открыть поток кредитов бизнесам и семьям. Новый план финансовой стабильности состоит из четырех основных пунктов. Прежде всего, Министерство финансов оценит положение 13 крупнейших финансовых компаний с суммарными активами свыше 100 миллиардов долларов и обеспечит капиталом наиболее нуждающиеся из них. Гайтнер сказал, что на это правительство пока не будет просить у Конгресса дополнительных средств, оставив экспертам простор для догадок. С целью большей доступности кредитов потребителям и владельцам малого бизнеса Минфин выделит 100 миллиардов долларов стартового капитала на расширение программы кредитования Федерального резерва, в соответствии с которой инвесторы могут обменивать имеющиеся у них долговые обязательства на ценные бумаги Министерства финансов. Еще одним шагом станет создание частно-государственного инвестиционного фонда в полтриллиона долларов, который помог бы освободить балансы кредитных учреждений от обесценившихся активов. Правительство также намерено предпринять новые действия по ликвидации кризиса на рынке жилья. Федеральная резервная система и Министерство финансов выделят 50 миллиардов долларов на помощь несостоятельным владельцам домов. Тимоти Гайтнер назвал недостаточным принятый в октябре прошлого года администрацией Буша план по спасению экономики стоимостью в 700 миллиардов долларов, половина из которых направлена в помощь финансовым учреждениям. Профессор экономики Гарвардского университета Джеффри Майрон в новом плане видит немного отличий от старого. Я бы не назвал этот план явно лучшим. В целом он аналогичен предыдущему. Новый элемент состоит лишь в намерении оценить жизнеспособность банков перед тем, как вливать в них новые средства. По признанию министра финансов Тимоти Гайтнера, всеобъемлющая стратегия оздоровления финансовой сферы будет дорогостоящей, рискованной и потребует времени.
Отклик инвесторов на новый план стабилизации финансовой системы был быстрым и беспощадным. Еще во время выступления министра финансов курсы акций компании начали падать. К его завершению инвесторы организовали мини-обвал. Основные рыночные индексы упали на 4 с лишним процента. Инвесторы голосовали долларом, выводя свои капиталы с фондовой биржи. В чем дело? Как говорят наблюдатели, Уолл-стрит не нашел в идеях нового министра оснований для оптимизма. Тимоти Гайтнер хочет, образно говоря, залатать дыру в финансовой системе, куда в последние месяцы уже провалились сотни миллиардов долларов, выделенные на ее спасение, говорит американский экономист, президент исследовательского общества «Атлас» Эдвард Хадженс. Министр обещает избавить банки от обесценившихся активов, которые смертельным грузом висят на многих из них. Он хочет оживить кредитование потребительского рынка. Он хочет предотвратить банкротство несостоятельных владельцев недвижимости. Все это хорошо. Остается непонятным, как, за счет чего он намерен это осуществить. Откуда он намерен взять гигантские средства на эти цели? И к каким последствиям приведут новые триллионные государственные долги? Какие новые деформации рынка, включая инфляцию, могут вызвать такие вливания денежной массы? Но и это не все. Инвесторы, как выясняется, начали терять веру в способность правительства найти верный рецепт решения проблем. И это неверие само по себе становится заметным негативным рыночным фактором. Внушают ли люди, формирующие финансовую стратегию, доверие? Увы, нет, говорит Эдвард Хадженс. С прошлого лета администрация Буша бросила на помощь банкам около 300 миллиардов долларов. При этом она постоянно металась из стороны в сторону, меняя стратегию на каждом повороте, и чего мы добились, и чего мы добились. Нынешний министр финансов был среди тех людей, кто был причастен к разработке той стратегии. И как прежде, он прибегает к знакомому рецепту. Мы бросаем новые и новые деньги, а ради чего – непонятно. Рынки осознают, что такой подход, скорее всего, вряд ли что-то обещает в ближайшее время. А в будущем он породит инфляцию и новые проблемы. Отсюда и такая реакция инвесторов. Интересно, что в то время, как американское правительство пытается оживить экономику, обеспечивая американцам доступ к дешевому кредиту, российские власти выбирают другой путь – подъем кредитной ставки ради укрепления рубля. Отчего такой разнобой в методике борьбы с кризисом? Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Это означает, что российское правительство предпочитает стабильность рубля мерам по оживлению экономики и росту занятости. И, на мой взгляд, это может оказаться опасным шагом, чреватым, помимо всего прочего, политическими потрясениями. Укрепление рубля повлечет дополнительный отток ликвидности из системы, не исключено, что повысится уровень неплатежей. Твердый рубль может повлечь очередное закрытие производств, всплеск демонстраций и протестов. Но пока наблюдатели с интересом ожидают, как рынки поведут себя, что называется, на свежую голову, в среду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжается утренняя программа «Время свободы», и мы возвращаемся к российским новостям. В свое время все государственные организации России, в случае, если им что-то необходимо приобрести для своих нужд, обязали проводить конкурсы и публиковать в интернете, когда интернет стал широко доступен, официальные государственные заказы. Система госзаказов, в общем-то, работает, но порой появляются в ней такие пункты, которые многие люди неожиданно находят, помещают в блогах, делятся друг с другом, и пункты эти вызывают горькую усмешку. Ну, последнее из примеров можно вспомнить, наверное, смету ремонта кабинета Валентина Матвиенко, губернатора Петербурга, которая была опубликована в конце прошлого года, и там были совершенно фантастические вещи в виде дозатора для мыла стоимостью в 13 тысяч рублей, ёршика для унитаза за 12 тысяч рублей и так далее. Это только один случай. И вот из Саратовской области приходит еще одно подобное сообщение. О нем мы сейчас расскажем. Чиновники Саратовской городской администрации, во-первых, приобрели 4 автомобиля марки Ford на средства, которые на самом деле предназначались для оснащения городского транспорта спутниковой связью. Такая система действует во многих европейских городах. А Саратовский государственный технический университет заявил госзаказ о покупке автомобиля Porsche Cayenne. Стоимость заказа 4 миллиона рублей, но, правда, отказался. Вот сейчас приходит сообщение от этой покупки из-за вмешательства средств массовой информации. А изначально сообщение, напомню, появилось как раз в блогах. Рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
В конце прошлой недели на официальном федеральном сайте для размещения информации о заказах появилась заявка на поставку автомобиля. Заказчик – Саратовский государственный технический университет. Покупаемый автомобиль – Porsche Cayenne стоимостью 4 миллиона рублей. Для каких нужд приобретает ВУЗ элитный спортивный внедорожник? И как такая покупка соотносится с антикризисными мерами, в частности, с необходимостью поддержки отечественного автопрома? Ответ на этот вопрос в течение дня по телефону дала руководитель пресс-службы технического университета Галия Шамьенова.
В настоящее время заявка аннулирована, проводится служебное разбирательство. Каким образом, без соответствующего разрешения, она была размещена? Лица, ответственные за неосуществление должного контроля за размещение заказов, будут наказаны. Сегодня на заседании ректората СГТУ обращено внимание руководителей подразделений и филиалов на социальную направленность тетрад в связи со сложной экономической ситуацией.
Галия Шамьенова также объяснила, что заявку на покупку автомобиля Porsche Cayenne подал филиал университета Институт развития бизнеса и стратегии, который занимается образовательной деятельностью. Это платные курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов. Поскольку филиал ведет самостоятельную финансовую деятельность, ректорат вуза о заявке на дорогой автомобиль не был уведомлен. Ситуацию, в которой оказался ректор Саратовского технического университета Игорь Плеве, комментирует местный аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Ну, что тут можно сказать? Действительно, дурной пример заразителен. Слава богу, что у господина Плеве хватило мудрости как-то купировать эту историю. Сейчас все-таки орг-выводов не будет, ну, пошумят, в общем-то, и разойдутся. Хотя пятно на репутацию, я считаю, так или иначе получено. Ироническая параллель предшественника Плеве сняли фактически за какие-то высокие заработки, а его преемник, собственно, уже через год оказался втянутым в историю с дорогущим автомобилем.
Говоря о дурном примере, Алексей Колобродов имеет в виду недавний скандал, связанный с покупкой чиновниками городской администрации 4 автомобилей «Форд». Иномарки приобрели на средства, выделенные для обеспечения городского транспорта спутниковой связью. Из 4,5 миллионов рублей на оборудование системы ГЛОНАСС потратили 600 тысяч, а на оставшиеся почти 4 миллиона купили «Форды» для гаража городской администрации. Информация об этом факте появилась на сайте журнала «Общественное мнение» еще в середине декабря. Сейчас законность сделки определяет Саратовское следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Надо отдать должное руководству вуза, столь оперативно, в отличие от городских чиновников, отреагировавшему на запрос средства массовой информации. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут, во второй половине часа нашей утренней программы, Россия отправит космический зонд к спутнику Юпитера. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов подверг резкой критике антикризисные меры российского правительства. Дирекция Волжского автозавода планирует решить проблему продаж автомобилей с помощью народного автокредита. И ждем через пару минут ваших звонков с ответами на вопрос, считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между бедными и богатыми. А сейчас в Москве 7:30 и продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Израиле подсчитаны около 2/3 голосов, поданных на досрочных парламентских выборах во вторник. Правящая центристская партия Кадима, министра иностранных дел Ципи Ливни, незначительно опережает оппозиционную правую партию Ликуд, экс-премьера Беньямина Нетаньяху. Оба лидера заявили о своей победе и готовности сформировать правительство. В Чечне рядовой застрелил 2 сослуживцев и тяжело ранил 3-го. По сообщениям правоохранительных органов, солдат поссорился с сослуживцами во время распития спиртных напитков и открыл по ним огонь из автомата. Совет Безопасности ООН, как ожидается на этой неделе, рассмотрит проект резолюции, которая продлит мандат наблюдателей в Абхазии на 4 месяца. Нынешний срок истекает 15 февраля. Таджикский президент Эмомали Рахмон сегодня посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Визит последует за решением главы Таджикистана позволить США и НАТО использовать территорию страны для транзита в Афганистан. Российские спасатели во вторник прекратили поиск судна, пропавшего 25 декабря 2008 года. На борту ходившего под панамским флагом G1-1 находилась команда из 12 российских моряков. Связь с ними была потеряна в Японском море. Причиной катастрофы самолета Boeing 737 в Перми в сентябре прошлого года стала ошибка экипажа. Об этом заявил во вторник председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета. В Нальчике вечером во вторник произошел взрыв, ранен милиционер. Официальное обвинение в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева пока никому не предъявлены. Об этом РИА Новости заявили в МВД России. Ранее сообщалось о задержании 3 подозреваемых в убийстве.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России участились случаи умышленной порчи чужого имущества по непонятным мотивам. Так, охранник одного из офисов в Москве проколол колеса автомобиля Audi, якобы за неправильную парковку. Престижные автомобили царапают, бьют стекла, с входных дверей квартир срывают дорогие ручки и беспроводные замки. Означает ли это, что противостояние между богатыми и бедными приобретает в России форму вялотекущей классовой ненависти? Собеседники корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и адвокат Владимир Волков отвечают на этот вопрос.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов настаивает, что нарастание противостояния между богатыми и бедными – это закономерный результат политики властей.
Основная проблема российского общества в том, что очень многие люди, которых принято называть состоятельными, богатыми, получили вот это свое богатство, мягко говоря, не совсем праведным путем, и даже, можно сказать, не совсем законным путем. Поэтому у другой части населения, большей части, которая живет достаточно бедно, небогато, и здесь нельзя списывать все только на их нерадивость и лень. Поэтому, естественно, у них, учитывая особенно их знания, что те, кто сегодня живет богато и очень богато, во многом получили это состояние не совсем праведным путем, конечно, я бы не назвал это завистью, а именно осознание несправедливости, конечно, вызывает такие негативные чувства и неприязнь в отношении вот этих вот людей. И сегодня в условиях развитие кризиса, когда благосостояние многих людей снизится еще больше. Эта неприязнь, я думаю, будет нарастать и выливаться в такие вот формы открытого противостояния, только даже прокалывания шин, но и более серьезных каких-то агрессивных действий. Вот это как раз следствие тех тенденций, в котором развивается общество российское последние 15-18 лет. Это следствие вот этого расслоения ненормального. Более разумно облекать это в какой-то политический протест и бороться за изменение самих основ современного российского общества. Понятно, что прокалывая шины там или поджигая автомобиль более богатого соседа, конечно, коренным образом проблему не решить.
Подвел черту Сергей Удальцов. Адвокат Владимир Волков прогнозирует дальнейший рост социальной напряженности в обществе и дает рекомендации власть придержащим.
Кончится все тем же, чем молодежь занимается во Франции и в Афинах, потому что народ доведен до крайнего исступления. Мы воспитали поколение к настоящему времени людей безбашенных, которые готовы на крайние меры. У народа нет перспективы никакой на будущее. Рабочие места сокращаются. По окончании вуза невозможно найти работы достойной, на которую можно жить, и зарплаты, на которую можно жить семье.
В интернете некоторые комментарии на этот счет похожи. Действительно, кризис приходит в широкие массы, растет классовая ненависть.
Классовая ненависть давно существует. Правильно ученый молодой сказал, что молодые талантливые люди бегут за границу.
И что же остановит этот вал классовой ненависти?
Когда мозги поменяют у наших правительств, тогда может измениться. Когда они повернутся к людям, когда начнут наказывать воров, настоящих воров, сверху, во власти существующих, тогда, возможно, что-то изменится. Когда им поверить народ.
Выводит Владимир Волков. Социальные различия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И вот что считают слушатели Радио Свобода. Считают ли они, что в России нарастают противоречия между богатыми и бедными? Я прочитаю несколько сообщений, которые вы нам прислали. Да, конечно, нарастают. Классовая борьба будет нарастать. Народ разочарован, пишет наш слушатель Сергей Иванович. Сегодня многие вспоминают Махно, который не доверял ни левым, ни правым. Противостояние нарастает, ибо многим по вине путинского режима и во многом по вине путинского режима клептократии. Вот мнение нашего слушателя Воронина из Ульяновска. А мы принимаем сейчас ваши звонки. Звоните нам на телефон 8 800 222 12 и отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между бедными и богатыми? С нами на связи Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Видели ли вы у вас в городе подобные случаи? Известно ли вам что-то об этом?
Очень много видел. Вот вы знаете, вот нарастает эта борьба и нарастать будет. Вот я иду утром, да, по своей улице. У нас мусорные бачки. Проезжает Lexus. И вот стоят трое бомжей, как говорится, и копаются в этих вот урнах. А мимо проезжает Lexus. Я могу, конечно, к ним подойти, каждому по 10 рублей дать, но это единовременная помощь, да. У меня будет такое вот, как бы, предложение к правительству, если они сейчас слышат. Если они могут, они даже ЖКХ пусть не то, что не повышают, а даже пусть понизят тарифы. И потом хлеб, цена на хлеб должна не подниматься. Хотя бы оставьте народу хлеб и крышу, вот кров над головой, иначе она нарастает. И вот у меня еще, я много таких моментов наблюдаю. Вот идет снег, да, холодно у нас было, идет старушка бедная. Она на ногах, я обратил внимание, рваные носки, там какие-то чулки рваные, да, и калоши резиновые. Вот разве в Америке, разве в Европе старушки так ходят? Ей нечего одеть. Она последние деньги за ЖКХ несет. Вот председатель правительства Путин выступал недавно. Я буду повышать там пенсии, повышать. Но на одной рукой они повышают, а другой они забирают эти деньги. Это такая политика какая-то, арифметика непонятная. Вот. Не надо поднимать цены, тарифы. Вот эта Олимпиада в Сочи, она разорит, я не знаю, у России очень тревожное будущее. Вот сердце кровью обливается, вот честно я вам говорю.
Спасибо, Сергей. С нами на связи Николай из Брянска. Доброе утро, Николай.
А всем доброе утро. Значит, классовая борьба неизбежно будет нарастать, поскольку угнетение простых людей, трудящихся, растет. Бедствия растут в то время, как правящие классы роскошествуют. Это видно невооруженным глазом. Значит, газета «Десница», это наша здесь брянская газета, она опубликовала такой материал, что мартовских зарплат и пенсий вполне может и не быть. Значит, господа, абы пройти на выбор, на выборах, а там хоть травушка не расти. Значит, несомненно, у нас вот здесь в Клинцах, значит, сколько уже проклятий, вот так слышишь, люди разговаривают, хотя, конечно, у нас таких особых выступлений вроде бы и нет. Ну, город достаточно провинциальный, но, понимаете, нарастает. Когда-то это должно вывести. И были бы мы, коммунисты, на месте в нужное время. Вот чего хотелось бы. Спасибо.
Спасибо, Николай. Звоните нам в эфир в следующем часе. Напомню, телефон 8 800 222 12. И мы ждем ваших ответов на вопрос. Считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между бедными и богатыми? Также ждем ваших сообщений. Напомню, СМС присылайте на номер 8 903 743 2801, на московский пейджер 660 1055 и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия отправит космический зонд к спутнику Юпитера. В интернете появилась электронная коллекция «История Российской академии наук в документах». 400 тысяч лет назад уровень мирового океана был выше на 21 метр. Североамериканские индейцы пили шоколад уже в 11 веке. Новости науки на волнах «Радио Свобода» и Ольга Орлова.
На пресс-конференции в Институте космических исследований в Москве заместитель директора Олег Кораблев представил проект космического зонда, который планируется отправить к спутнику Юпитера Европе. Аппарат должен совершить посадку на поверхность Европы и провести исследование, которое, возможно, позволит выяснить, существует ли жизнь на Европе. Запуск планируется осуществить в 2020 году. Полет до спутника Юпитера займет около 7 лет. Библиотека Математического института имени Стеклова в Москве создала электронную коллекцию «История Российской академии наук в документах». На сайте выложены полные тексты собрания документов, материалы для истории Императорской академии наук. Самые ранние из них датируются 1716 годом. Также представлены копии классических книг, посвященных истории Российской академии. Книги можно посмотреть на сайте в виде графических образов, а можно загрузить в формате PDF. Большая часть материалов сохранилась в единичных экземплярах и представляет собой библиографическую редкость. Американские ученые из Национального музея естественной истории США нашли подтверждение тому, что 400 тысяч лет назад уровень мирового океана был выше на 21 метр. Ученые в течение 10 лет исследуют известковый карьер на главном острове Бермудского архипелага. Они собрали обширную коллекцию ископаемых морских организмов на большой высоте над уровнем моря. Ученые убеждены, что 400 тысяч лет назад Бермуды целиком ушли под воду, а полуостров Флорида стал небольшим архипелагом. Эксперты считают, что климат так называемого межледникового периода или плейстоцена, когда океан поднялся на 21 метр, был очень похож на современный. Американский археолог Патриция Краун исследовала небольшие цилиндрические вазы, найденные в каньонах штата Нью-Мексико, где тысячу лет назад обитали индейцы Анасази. Сосуды датируются 11-12 веками нашей эры. Предназначение ваз оставалось непонятным. Исследовательница проанализировала химический состав осколков вазы и обнаружила теобармин – вещество, которое присутствует в составе какао-бобов. Какао растет в Центральной Америке. Вероятно, оно доставлялось в районы Северной Америки торговым путем длиной около 2000 километров. Цилиндрические вазы, украшенные серо-голубым орнаментом, предназначались для ритуального приготовления и распития шоколада. Исследовательница пришла к выводу, что шоколад появился в Северной Америке не позднее XI века. Для его приготовления индейцы использовали какао-бобы, воду и острый перец чили.
Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле подсчитано около 2/3 голосов, поданных на досрочных парламентских выборах. Правящая центристская партия «Кадима», министр иностранных дел Ципи Ливни, незначительно опережает оппозиционную правую партию «Ликуд», экс-премьера Беньямина Нетаньяху. В Чечне рядовой застрелил 2 сослуживцев и тяжело ранил 3-го. Ведется расследование. Причиной катастрофы самолета «Боинг-737» в Перми в сентябре прошлого года стала ошибка экипажа. Курсы Центробанка на сегодня 35 рублей 93 копейки за доллар, 46 рублей 36 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас Вера Володина расскажет о главных новостях последних суток в Москве и Санкт-Петербурге.
Москва. По данным столичного департамента экономической политики и развития города, пассажиропоток московского метро уменьшился с начала финансового кризиса на 500 000 человек. Петербург. По оценкам экспертов, на муниципальных выборах в Петербурге максимальное число отказов в регистрации кандидатов у партии «Яблоко» – 53,6%, у «Справедливой России» – 17%, кандидаты от КПРФ не были зарегистрированы в 10,5% случаев, а у партии «Единая Россия», выдвинувшей максимальное число кандидатов, не зарегистрировано менее 1%. Москва. Инициативные группы москвичей решили объединиться для защиты своих жилищных и имущественных прав. Это группы противников точечной застройки, которая теперь прикрывается другим названием — реконструкция объекта, а также москвичи, отстаивающие свои права на владение гаражами. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Комаров, представитель инициативной группы общественного движения «Жилищная солидарность», застройщиков не останавливают даже судебные решения. К примеру, административно-техническая инспекция дает разрешение на снос ГСК на улице Вавилова вопреки решению арбитражного суда.
Настолько люди во властных структурах уверены в том, что они продают нужное решение, что им, в общем-то, решение суда не особенно и нужно. И на сегодняшний день мы получаем то, что застройщик фактически уничтожает собственность членов ГСК.
Петербург. Всеволожский городской суд удовлетворил иски прокурора к правительству Ленинградской области о предоставлении жилья детям-сиротам и обязал до предоставления жилья по договору социального найма арендовать и оплачивать жилые помещения для бывших воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Москва. Мосгордума на заседании комиссии по безопасности рассмотрела предложение о законодательной инициативе руководителя столичного ГУВД Владимира Пронина о предоставлении Федеральной миграционной службе право проводить дознания и выявлять преступления, связанные с незаконной миграцией. Он также предложил увеличить до 6 лет сроки лишения свободы за организацию незаконной миграции. Депутаты создают совместную с ГУВД комиссию по выработке таких законодательных инициатив. Петербург. В субботу на площади Ленина у Финляндского вокзала профсоюзы проводят митинг под лозунгами «Рабочие не должны платить за кризис», «Нет сокращениям», «Нет преследованиям активистов». Ожидается, что в акции примут участие члены профсоюзов заводов «Форд» и «Дженерал Моторс». Москва. Федеральная миграционная служба задержала в подмосковной Ивантеевке 488 нелегальных мигрантов, предположительно граждан Вьетнама. Нелегалы работали на производстве по пошиву одежды. Для оказания практической помощи по установлению личности задержанных проверяющие пригласили сотрудников консульства Вьетнама. Новости Москвы и Петербурга. 11 февраля. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Дирекция Волжского автозавода планирует решить проблему продаж автомобилей во время экономического кризиса с помощью новых программ автокредитования. Насколько велик интерес в российской провинции к новым автокредитам, которые предлагает АвтоВАЗ? Подробности у Сергея Хазова.
Волжский автозавод намерен активнее использовать программу автокредитования для продажи своей продукции. На ВАЗе сейчас разработаны две новые программы автокредитов. Первая программа, как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин, будет финансироваться автозаводом самостоятельно, а вторая разрабатывается совместно с крупными банками. По информации финансовых аналитиков, этими банками будут Сбербанк и Внешторгбанк. По информации дирекции «АвтоВАЗа», не исключено, что именно на вторую программу будут распространяться правительственные субсидии по частичной оплате процентные ставки за счет бюджетных средств. В конце прошлого года премьер-министр Владимир Путин пообещал субсидировать часть ставки около 8% по автокредитам на покупку недорогих стоимостью до 350 тысяч рублей автомобилей российского производства. Этим условиям как нельзя лучше подходят автомобили Волжского автозавода. Как выяснилось, простые автолюбители не всегда готовы купиться на замечательно разрекламированные кредиты по покупке автомобилей и приобрести отечественную «Ладу». Автолюбитель Александр Владимиров рассказал, что предпочитает, что называется, есть одну кашу и выплачивать кредит за Тойоту.
Я не готов отказывать себе в необходимом ради выплаты какого-либо кредита. Но если речь идет о сравнении качества российских автомобилей и, в частности, АвтоВАЗа и выпущенных в Европе, Америке или Японии, то нельзя ставить под сомнение вопрос о более низком качестве ВАЗовской продукции. И если речь идет о покупке автомобиля в кредит, что само по себе уже, с моей точки зрения, является определенной кризисной ситуацией для каждого покупателя, поскольку дамоклов меч роста процентов он продолжает всегда висеть над человеком, то в этом случае я считаю, что более разумно, если уж брать в долг, лучше брать в долг для покупки товара, который не вызовет дополнительных расходов, связанных с его техническим обслуживанием и эксплуатацией.
По словам экспертов, выгодные условия автокредитов помогут Волжскому автозаводу решить нынешнюю проблему с затовариванием. По некоторым данным, сейчас на складах АвтоВАЗа скопилось около 110 тысяч машин. Менеджеры автосалонов считают, что за автокредитами на отечественные автомобили будущее, говорит менеджер автосалона Илья Петров.
Кредиты, которые ВАЗ планирует выдавать по новым кредитным программам на покупку своих машин, это, конечно, дело хорошее. Сейчас из-за финансового кризиса появилась такая тенденция, что многие предпочитают продать свои иномарки и пересесть на отечественные машины. Но, между прочим, люди интересуются именно отечественными автомобилями. На это много причин. И главное, это лучшая адаптация машин ВАЗа к российским условиям. Понятно, что пока комфорту это не Мерседес, не Тойота, не Бентли, но для россиянина обычная Лада Приора вполне приличный автомобиль. Мне кажется, спрос на вазовские машины, если и будет падать, то максимум на 15-30%, потому что автопродавцы заинтересованы в недорогих машинах, а иномарки в условиях экономического кризиса, наоборот, дорожают. И естественно, запчасти на российские машины дешевле, чем на импортные. Это тоже один из плюсов наших машин. Главное, чтобы правительство оказало поддержку автопрому, тогда и качество сборки машин будет лучше, и сервис лучше, и автолюбители предпочтут иномаркам российские машины.
Сейчас на Волжском автозаводе успешно действует программа автокредитования под 21-23% годовых. Программу финансирует подконтрольный заводу банк «Автомобильный банкирский дом». Автокредиты предлагает и компания «Лада Сервис», которая является главным дилером ВАЗа. Финансовые аналитики отмечают, что успешность программы автокредитования у так называемого российского среднего класса в условиях экономического кризиса была бы больше, если бы кредиты имели более низкие процентные ставки. Например, компания Renault предлагает россиянам купить автомобили в кредит под 12-13% годовых, а на некоторые наиболее популярные модели вообще предлагается рассрочка. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Почему Россия остается одной из самых опасных стран для журналистов?
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, насколько опасно быть журналистом в России. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 3 месяца после выборов победитель в борьбе за кресло в Сенате не может занять полагающееся ему место в стенах Конгресса, поскольку все еще неизвестно, кто получил большее число голосов. Новое решение третейских судей, принятое во вторник, гарантирует, что процесс подсчета голосов в Миннесоте затянется еще по крайней мере на несколько дней. Неожиданно напряженная борьба идет между кандидатами в Сенат от Миннесоты, где популярный телевизионный комик-демократ Эл Франкен опережает на 225 голосов профессионального политика-республиканца Норма Колмана. Колман надеется, что этот невероятно ничтожный перевес может исчезнуть в результате подсчета почти 5000 бюллетеней, высланных по почте и отвергнутых на технических основаниях. Франкен выступает против пересчета этих бюллетеней, настаивая на учете другой порции непринятых по той же причине бюллетеней, где, как он надеется, большинство составляют его сторонники. Третейские судьи приняли третейское решение, позволив пока пересчитать 20 бюллетеней. Но за 20, надеются кандидаты, последуют и несколько тысяч. Иными словами, выборы продолжаются. Фотография олимпийского героя Майкла Фелпса, затягивающегося марихуаной во время дружеской вечеринки, уже дала повод для заведения 8 уголовных дел, подтвердили во вторник представители шерифа округа Ричланд в Южной Каролине, на территории которого и состоялась встреча друзей. В то время как сам Фелпс стал пока объектом лишь морального осуждения, в домах семерых участников вечеринки, легко найденных благодаря другим фотографиям, были проведены обыски и обнаружены запасы наркосодержащего растения, что является уголовным преступлением. Эта семерка была арестована и выпущена до суда под залог. Еще одному человеку предъявлены обвинения в поставке наркотика. Решит ли шериф привлечь к уголовной ответственности самого Фелпса, пока непонятно. Хотя кое-кто призывает шерифа это сделать ради самого Фелпса, преподать полезный урок всеобщему любимцу, олимпийскому чемпиону, уже имеющему в биографии сошедшее ему с рук столкновение с законом. Несколько лет назад он был пойман пьяным за рулем. Американский комитет защиты журналистов в своем ежегодном отчете заявляет, что профессия журналиста в России становится все более опасной. С подробностями Ян Рунов.
По данным отчета, в 2008 году в мире при исполнении своих прямых журналистских обязанностей погиб 41 журналист. Причина смерти еще 22 журналистов расследуется. Не исключено, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. В прошлом году в тюрьмах разных стран оказались 125 журналистов. В предисловии к отчету известный американский журналист Карл Бернстайн пишет, что сегодня существует еще большая угроза свободе прессы, чем лет 20-30 назад, потому что в насаждаемой властями атмосфере страха журналисты вынуждены заниматься самоцензурой и этим ограничивать распространение независимой, правдивой информации. Мы попросили координатора Комитета защиты журналистов Нину Огнянову рассказать о данных отчета по России.
В России в прошедшем году журналисты стали жертвами особо жестоких насильственных действий. К сожалению, это стало главным отличием года. Несмотря на клятвенные заверения президента Медведева, что Россия будет страной, где соблюдаются законы, и что нападения на журналистов будут расследоваться, а виновные будут наказаны, эти обещания остались невыполненными. За год двое журналистов были убиты. Смерть еще двоих сейчас расследуется, но мы подозреваем, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. Помимо тех, кто был убит, многие журналисты подверглись нападениям и избиениям. Большинство таких случаев в районе Северного Кавказа. А найдены ли и наказаны ли убийцы журналистов, погибших до 2008 года? Мы упомянули лишь новые преступления, совершенные в прошлом году. Но если взять случаи убийств журналистов за последние десятилетия, а их не менее 15, то и здесь, данное президентом Медведевым через месяц после его инаугурации обещание найти и наказать преступников, осталось лишь на бумаге. Мы все еще ожидаем, что будут, как говорил Медведев, расследованы до конца и переданы в суд все дела, связанные с покушениями на жизнь и здоровье журналистов, независимо от того, когда они имели место. Хотелось бы, чтобы руководство страны играло более активную роль в раскрытии всех 15 убийств. Как Россия выглядит на фоне других стран? Россия занимает третье место в мире среди стран, где быть журналистом опасно. Она уступает лишь Ираку и Алжиру по количеству убитых журналистов. К сожалению, по числу убийств журналистов и нападений на них, Россия занимает первое место во всем районе Евразии и одно из первых мест в мире. Это была Нина Огнянова, координатор Комитета защиты журналистов.
С ней беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.